Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Клатвин.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Вот, батюшка, у нас удивительная неделя. Вот мы вспомнили и Иосифа и Аримафейского, и Никодима, и всех жен мироносец. И 9 мая будем вспоминать всех еще усопших воинов, потому что это стало церковным официальным днем поминовения. Но 8 мая мы вспомним апостола и евангелиста Марка, который, казалось бы, из этой вот череды людей немножечко выбивается, что ли. И вообще он из апостолов самый живой и оставшийся в нашем восприятии не иконой, а человеком. Но взять хотя бы тот эпизод, как в Гефсиманском саду, когда один из учеников убежал от воинов стражи так быстро, что плащ, в который он был закутан, свалился. То есть он буквально нагишом убежал от них. И это был самый молодой из плеяды апостолов, и по преданию это был как раз будущий евангелист Марк. Вот эта фигура, настолько она живая, какая-то кинематографичная, что и Евангелие-то у него такое самое короткое и самое энергичное, почему очень многие, пользуясь советом владыки Антония Сурожского, начинают знакомиться со Священным Писанием Нового Завета именно с этого Евангелия. Он какой-то особенный.
Конечно, апостол-евангелист Марк, он прекрасен, к сожалению, многие, увы, и ограничиваются Евангелием от Марка, потому что это то, к чему призывают к прочтению на минимальных катехетических беседах перед таинством крещения, где они хоть как-то проводятся, а не кощунственно имитируются, вроде, ой, батюшка прямо перед крестинами пару напутственных слов говорит, то там, конечно, люди вот Евангелие от Марка хотя бы читают. Это действительно самое коротенькое Евангелие, и оно, как Евангелие Матфея, Евангелие от Луки, недаром называется синоптические, то есть те же самые примерно события, притчи Спасителя нам излагает. Но, тем не менее, мы видим, насколько оно лаконично. Евангелист Марк, человек, который, можно сказать, такой языческой культуры, недаром это Евангелие, если от Матфея со множественными аллюзиями на пророков, на Ветхий Завет, считается вот что, как написано, с прицелом на иудействующих, то есть на христиан из числа иудеев обращенных, причем из иудеев не только, которые в Палестине жили, но и иудеев, которые уже в рассеянии жили, в самых разных уголках Римской империи или сопредельных государств, то Евангелие от Марка, оно ориентировано на язычников, которым, ну, не нужно рассказывать про какие-то отсылки про ветхозаветных пророков, потому что они все равно ничего не поймут. Нужно четко и ясно, для того, чтобы они успели заинтересоваться и не переключились на какое-то другое поучение. Потому что апостол-евангелист Марк, покровитель Александрии, его почитают в Александрийской православной церкви, его почитает Коптская церковь, которая хоть и не имеет полноты православной веры, но тем не менее тоже являет вот образцы, в том числе и современного мученичества, и много веков исповедничества в иноверной среде в Египте. Тоже мы помним, как почитая от апостола евангелиста Марка в Венеции, когда венецианцы, венецианские купцы в бочке под свиными тушами вывозили мощи, захваченные уже мусульманами, арабами Египта, когда уже стало понятно, что эта древняя христианская земля вряд ли вернется под какое-то христианское управление, что тоже, конечно, мы видим, что это человек, который вырос в Александрии. Александрия — это центр учености, центр, где, причем учености, где не только такая классическая, как в Афинах, эллинская школа, вот древнегреческие философы, но где уже и наследие древнеегипетской религии, вот этой великой культуры фараонов Египта, их жрецов, где проникают веяния с Востока, где есть различные, в том числе, эзотерические культы, и где одна из самых крупных общин за пределами Святой Земли еврейских. Более того, это то самое место, Египет, как мы помним, куда бежит Господь наш Иисус Христос еще младенцем на руках у Богородицы, на ослике, которого ведет под усы старик Иосиф, тоже вот в Египет. И в Египет бегут они не просто, ну, там, к язычникам, а они тоже бегут в эту иудейскую общину, которая вот такая просвещенная, которая живет в ритме жизни большого города, где некогда медлить, если ты не скажешь четко и кратко, то никто тебя слушать не будет. Это наши радиослушатели, они пока вот уже либо вечером за ужином, либо пока за рулем машины, им деваться некуда, поэтому батюшка может более пространно так говорить. А так, конечно, в ритме большого города особо не разбежишься. И вот это его удивительное лаконичное Евангелие человека, который не входил в число 12 апостолов, а входил в число апостолов от 70, то есть вроде входил во второй круг учеников Христа, но Господь выбрал именно его для того, чтобы сделать евангелистом. Да, что, как мы в символе веры поем, что Дух Святой глаголил пророками, что не только к Ветхому Завету имеет это отношение, но и к Новому. Почему вот Дух Святой для, не только для проповедей, но и для фиксации евангельского текста избрал не кого-то из апостолов от 12, что было разве мало достойных людей, а апостола 70. Но значит, действительно, Господу этот человек и при жизни уже вот угодил. И такая его молодая, горячая, искренняя вера, она тоже нас должна вдохновлять. Порой не будут слушать какие-то сложные построения о вере наши близкие. Но если мы им расскажем что-то, просто поделимся каким-то своим переживанием о празднике, что-то расскажем, ну вот просто какой-то на уровне ликбеза, такой вот просто про какие-то церковные праздники, о которых они не знают, без поучений, а просто некоторые даже какие-то факты, это может заинтересовать. Если человек, вот это его захватит, его не остановить. И человек, вот прочитавший Евангелие от Марка, если уже его сердце загорится, то он открывает потом дальше самое длинное Евангелие от Луки, и там находит вроде все то же самое, но куда более подробным образом изложено. Это, конечно, тоже вдохновляет. Для меня тоже апостол Марк во многом ассоциируется с человеком, который носит его имя. Это митрополит, ныне рязанский митрополит Марк, человек, у которого я принял благодать священства в таинстве священства, когда меня в диаконы, меня владыка Марк рукополагал. И тоже вот вспоминая нашу сегодняшнюю тему, как важна какая-то в том числе бюрократическая работа под его началом в управлении патриархии зарубежными учреждениями, я работал. И тоже вот смотришь на человека, как он похож на своего святого. И владыка Марк, он всегда так на ходу и всегда очень лаконичен. То есть ему что-то длинно-длинно объясняешь, а он потом раз, две фразы, все четко, и дальше побежал по каким-то своим делам. И мне вот как-то я представляю, что, наверное, евангелист Марк, такой вот, судя по тому, как он лаконично все четко написал в Евангелии, что он тоже вот таким человеком был. Поэтому, как мы помним, краткость — сестра таланта. И мы видим, что апостол-евангелист Марк исключительно талантливый человек.
Но насколько справедливо утверждение, что если Евангелие от Луки – это, скорее всего, ну, как бы в кавычках, Евангелие от апостола Павла, поскольку длительное близкое общение, разговоры, все это сказалось на том, что зафиксировал апостол Лука. И, с другой стороны, есть мнение, что Евангелие от Марка – это Евангелие от Петра, поскольку первым наставником Марка был как раз апостол Петр, и есть мнение, что многое, что тот рассказывал, Марк потом зафиксировал в своем Евангелии. Насколько справедливо такое утверждение?
Действительно, если мы посмотрим на четыре Евангелия, то мы увидим, что Господь вроде выбирает самых важных апостолов. Ну, кажется, он Матфей, бывший мытарь. Ну, что это такое? Нет, Матфей Левий, это, наоборот, человек, хоть кто-то из наследствующих ветхозаветному священству, которое передавалось по крови, вот этот род левитов, который должен жить проповедью, должен жить служением Богом. И вот это первое Евангелие, которое у нас есть, четвертое Евангелие, Евангелие от Матфея. Да, мы смотрим и на заключительное Евангелие, не похожие на другие евангелисты Иоанна, но тоже, конечно, мы вспоминаем апостола любви. Не бросил Христа, стоял рядом со крестом, Матерь Божию ему Христос доверил. Конечно, конечно, вот ему-то доверить. А как же у нас же первоверховные апостолы — это Петр и Павел. Петр и Павел, причем мы читаем послания, видим, Павел столько-то написал посланий, апостол Петр, ну, несколько соборных написал, и все, там очень лаконичный был. И мне кажется, вот такая проповедь, что евангелист Лука написал максимально подробно Евангелие, да еще помимо этого еще Деяния апостольские написал, что ж там дальше-то как происходило, Слово Божие возвещалось, как Дух Святой на апостол ходил, людей обращал, что мне кажется, вот это все многословие апостола Павла и какой-то такой его подход максимально все подробно разобрать, вот просто он читается в евангелисте Луке. Точно так же мы смотрим вот лаконичные послания апостола Петра, видим, что когда апостол Петр, он тоже в ключевые моменты евангельской истории тоже очень кратко, по сути, так выступал, и Господь его, наоборот, после этого смирял, обычно после того, как он как-то выступил, что тоже, может, он себе как дополнительный урок взял, что тоже лучше меньше сказать, а больше сделать, и тоже мы видим такую же лаконичность у его ученика, апостола Марка, то вот эта христианская традиция, которой, конечно, мы не можем найти документальных подтверждений, у нас нету там какой-то зарисовки, что вот, да, там диктует один апостол другому какое-то возвещение. Но надо понимать, да, написание Евангелия – это такой идеальный творческий союз, потому что евангелист – это не пишущая машинка, где Дух Святой вселяется и использует человека, чтобы его рукой там по бумаге что-то водить. Нет, но и не то, что апостол Марк сидит, вспоминает, что ему апостол Петр рассказывает, и что там не забыл, то там записывает, а что забыл, пропустил. А вот у Луки более подробный рассказ. Нет, это некоторое такое сотрудничество, соработничество, то, чего мы должны достигнуть со Христом. Мы делаем от себя все возможное, вкладываемся от души, неформально, вот каким-то разнообразием творческой искры, которая нам, поскольку все мы по образу и подобию Бога, Творца созданы, у нас обязательно есть, мы это вкладываем, а Дух Святой уже действует. И поэтому апостол-евангелист Марк, вот он тоже берет, с одной стороны, некоторые, по-человечески берет творческое наследие, какие-то воспоминания первоверховного апостола Петра, чью веру, такой столпа веры, которого сам Христос хвалил, и к нему добавляет уже свое, то, что вот у... Причем тоже, что удивительно, если мы видим, что апостол Петр-то был, ну, безграмотный рыбак, а апостол-евангелист Марк – это образованный молодой человек из Александрии, да, которого, ну, что ему Петр может сказать? Да, и поэтому вот некоторые отношения апостола Марка к апостолу Петру, это порой вот как отношение наше может быть к какому-то пожилому батюшке. Мы знаем, что он там учился в советские годы, когда семинарии выживали, или в 90-е годы он вообще без образования его руку положили, потому что храм надо кому-то восстанавливать. И мы к нему относимся не потому, что, ой, да, он может что-то не знать в богословии, может где-то в проповеди ошибку допустить, что если там чуть ли не под ересь под какую-то попасть. Но поскольку человек именно так Бога верит, так любит, так служит, то мы вот таких батюшек тоже очень и очень любим, от них много черпаем, но, в свою очередь, получив от них вот такой заряд веры и бодрости, мы должны уже, воспользовавшись своими какими-то знаниями, науками, дальше это своим ближним весть о Христе нести.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера», еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На предстоящей неделе у нас очень много воспоминаний удивительно близких русскому православному сердцу святых. Это и преподобный Нектарий Оптинский, память его 12 мая, и святитель Игнатий Брянчанинов, память его 13 мая, преподобный Пафнутий Боровский, память его 14 мая. Но вот из всех этих удивительных отцов церкви мне хотелось бы особенно остановиться на преподобном Нектарии Оптинском. Почему? Мне кажется, вообще, несмотря на наше трепетное отношение к памяти Оптиной пустыни, мы очень мало знаем о старцах этой пустыни, за исключением очень-очень немногих. Ну, в основном, это Макарий Оптинский, с которого началась просветительская деятельность и книгопечатание, и к которому потянулись интеллигентные, образованные люди. Естественно, Амвросий Оптинский, о котором много написано, и прообразом своих героев сделал его Достоевский, и к нему питал уважение даже Лев Николаевич Толстой, несмотря на все свои странности в отношении с церковью. И, в общем-то, практически больше-то подробно и, может быть, и ни о ком. А ведь старец Нектарий был как раз последним соборно избранным старцем. Он, старец — это не возраст и не нимб, который вдруг прорезался над головой. Это некое служение, которое возлагалось, об этом тоже очень часто мы забываем, что это некое служение, которое возлагалось на наиболее уважаемых монахов, они выбирались и потом долго, мучительно несли этот крест, который, в общем, многим и по возрасту, и по здоровью был уже тяжел, как тому же преподобному Амвросию. То есть вспомнить и о самом старчестве как институте, и, естественно, отдельно о преподобном Нектарии, поскольку скончался-то он, когда Оптину пустынь уже закрыли, и сначала его даже в тюрьму посадили, благодаря влиятельным духовным чадам, которые там постарались, как Иосиф Аримафейский, прийти к важным людям в Москве, в общем, выторговать, чтобы батюшку старенького отпустили хотя бы в какое-нибудь близлежащее село доживать свои дни. И, несмотря на это, он это старчество в себя не сложил. И даже вот в этих каких-то совершенно странных условиях он продолжал оставаться старцем, к которому, несмотря на все опасности начала 20-х годов, люди приезжали, и он оставался вот этим самым духовным водителем. Вот что это за личность и что такое старчество для нас?
Действительно, пример именно последнего старца Нектария, он очень показательный. Он, во-первых, показывает, что человек и его служение Богу, оно не может быть локализовано. Что вот есть Оптинская обитель, и вот в ее стенах действует особая благодать, там старцы дают советы, которые решают все твои проблемы. А в Дивеево там канавка, и внутри нее тебе именно особенно Богородица покровительствует, а вот вышел за канавку, уже покровительствует, но не так сильно, или так далее. Или там вот блаженный Матроне решил помолиться в монастыре, где мужчины ее почивают, ну, где она вряд ли, может, даже при жизни была, ну, вот, значит, там она тебя услышит, а где-то еще нет. Нет, мы видим, что вот старец Нектарий, он продолжает свое служение по кормлению людей, причем надо понимать, какие это годы. Это же годы тяжелейших потрясений и гонений на церковь, но еще и внутреннего разделения. Обновленческий раскол, живоцерковный раскол, причем, более того, 28-й год – это уже и позади декларации митрополита Сергия, когда уже многие верующие, которые, ну вот, воспринимали митрополита Сергия как некоторого хранителя наследия патриарха Тихона, как борца с обновленчеством, видит он и он, что какой ужас подписывает, какую неправду, да, вот что якобы гонений на церковь в Советском Союзе нет, и еще происходит так называемый правый раскол, когда, наоборот, не сотрудничество с властью, не извращающие там богослужение, церковное наследие раскольники появляются, а, наоборот, появляются раскольники такие, которые вроде хранители твердой веры и благочестия. И все-таки, мне кажется, вот Господь, Он недаром порой человек хранит и не призывает в лучший мир, в Царстве Небесное, хотя наверняка старец Нектарий и задолго до этого, до революции уже был готов к встрече с Христом, мог и раньше заболеть, умереть. Вот многие старцы, мы помним, оптинские болели, самый знаменитый Амвросий Оптинский, тоже человек, который по болезням, вот, ну, Господь его раньше куда там призвал. А Нектарий до 75 лет проживает, несмотря на тюрьму, несмотря на то, что уже нету вот, ну, как-то Оптины и какого-то особого там внешнего почтения. Все почему? Потому что тоже его совет, он помогает людям это все пережить. да, найти какую-то опору, точку, когда вот все рушится, на что ты опираешься. Вот церковь можно опереться, а вот церковь раскалывается. Церковь раскалывается, вот вроде осколок твердый, и он тоже вроде под подозрением. И такие вот как раз служители Божии, они дают некоторую точку опоры. В чем это нам может в 21 веке пригодиться? Не в том, чтобы ездить и искать где-то, ой, где-то в какой-то деревне, там живет в монастыре, или, наоборот, вне монастыря какой-то старец, который там юродствует, и вы, в общем, приходите, такие-то там деньги пожертвуйте, вот, и он все ваши там проблемы решит. Нет, ни в коем случае не должно быть такого, можно сказать, сафари на старцев устраивать нельзя. Но любому человеку, когда на фоне вот каких-то событий общественной жизни, политической, событий каких-то собственных сомнений, и вот ты порой раньше, ну, что-то мог у своего приходского священника спросить, а что-то ты в ответ тебя не устраивает, что-то раз тебя в каких-то решениях церковного руководства может тебя что-то смутить. Не так страшно. Ты должен просто найти такого человека, которого вот просто это может быть священник, может какой, как старец Нектарий, совсем и не образованный, но который вот, ну, может коснуться твоего сердца, и ты все равно будешь следовать за Христом, что бы вокруг ни происходило. Потому что лукавый говорит, вот не устраивает тебя что-то в мире, не устраивает тебя что-то там в политических событиях, не устраивает тебя что-то там-то. Все, не ходи за Христом, остановись, отдохни, а Господь все равно тебя зовет. И главное, главное найти, кто тебе поможет за Христом вот в этих внешних потрясениях следовать. И то, что, конечно, вот старец Нектарий недаром, вот, как в тяжелые времена, когда у людей сердце каменеет, что юродство вот это окаменелось пробивает, что вот это его юродство и вот этот его красный прозорливый бант, который он за полгода еще до Октябрьского переворота на груди носил, и тоже какие-то вот его и нелепую одежду, тоже позволяет нам чуть внимательнее относиться к людям, которые вроде простые, которые вроде, может, у нас и вызывают какое-то и презрение, и даже там, может, брезгливость вызвать. А все равно, может, это те люди, благодаря которым мы ко Христу сможем приблизиться, их тоже очень важно не упустить, потому что вот блажение нищие духом, как сказал Господь.
Ну, что касается юродства старца Нектария, это вообще особая и очень такая удивительная история, потому что, с одной стороны, он из крестьянской семьи, в общем, что там, образование, два класса и коридор, но при этом, когда он оказался в Оптиной, и когда попал в ученики и к старцу Амвросию, и к старцу Анатолию Зерцалову, он по их благословению начал учиться. Он 20 лет жил в келье и выходил практически только на службу, и при этом он выучил латынь, он читал какие-то энциклопедические словари, он совершенно, я думаю, не понимая, зачем, просто по благословению его старцев, занимался таким фундаментальным самообразованием. Когда он сам стал старцем, и к нему стало стекаться колоссальное количество самого разного народа, включая образованных людей из Петербурга и Москвы, он с ними говорил так, что они не понимали, что это крестьянин с двумя классами приходской школы. Но при этом параллельно началось его юродство. И параллельно он начал ходить в этом капоте, на одной ноге башмак, на другом валенок, играть в какие-то куколки. Но для меня было потрясением, когда я представила, что вот старец Варсонофий Оптинский, который до того, как попал в Оптину, сделал блестящую военную карьеру, ему было под 50 лет, он был полковником царской армии, и его отправили, первое его послушание было келейником к отцу Нектарию, к этому чудаковатому монаху, который ходит в разных башмаках и в каком-то капоте, играет в каких-то игрушек. А что такое келейник? Практически денщик. И когда начинаешь выстраивать вот эту картину, откуда брались старцы? Они не рождались просто из воздуха. Это колоссальная, многолетняя, иногда десятилетиями поразительная духовная школа. И, конечно, такой результат. Мы ищем духовного руководства, но вот иногда думаешь, а там ли мы его ищем?
Действительно, как бывает, кажется, смотришь на художников, на произведения, особенно там 20 век, кажется, ой, ну что это там, какой-то стиль такой, это и я бы так смог нарисовать. Да, или берет музыкант экспромтом что-то играет, ну и думаешь, ну да, ну красиво, но что это такое? Прям как в кабаке еще говорят, звезда мировой величины. Не, для того, чтобы начать вот импровизировать за инструментом, для того, чтобы начать вдохновенно играть, ты сначала должен как некий такой вот просто, как апостол Павел вспоминает, спортсменов, атлетов, которые бьют к спасению, должен натренироваться. И когда ты натренировался, у тебя идеально получаются элементы, ты можешь начинать творить. Ты можешь садиться за инструмент и играть так, да, что вот просто перебивает дыхание. И точно так же, если мы посмотрим на знаменитых художников 20 века, что тоже они проходили, конечно, академическую живопись, в ней могли преуспеть, смотрим их ранние работы. И потом они уже от этого отталкиваются в каком-то своем творчестве, тоже какие-то переживания пропускают. Точно так же мы видим на примере старца Нектария, как человек для того, чтобы юродствовать начать, да, сначала латынь изучает, вот что тоже это как-то должно пригодиться. Вот я тоже, как приходской священник, ну, должен признать, что, ну, конечно, не очень часто мне пригождается то, что я сдал кандидатский минимум по древнегреческому и латыни. И наоборот, это и забывается, и без практики, конечно, как-то улетучивается, но все равно все не зря. Все то усилие, которое ты ради Господа совершил, обязательно пригодится. Я вот помню, тоже у меня были идеи, что после школы, ну, как-то не был я настроен, ну, как-то вот брать и семинарии, как-то священство и так далее. Ну, вот нашел в итоге Свято-Тихоновский университет и счастливо там учился. Но и у меня, и у моих родителей даже была такая вот идея, ну, чтобы пойти получить сначала светское образование. Тем более в 90-е годы священники, вот ровесники моих родителей, они в основном все самые яркие священники с таким первым светским образованием были. И, конечно, я очень рад, что я не стал на это время тратить, что я сразу пошел учиться богословию, пусть и с древними языками, с классической филологией, но, тем не менее, я, глядя на своих вот и однокурсников, глядя и на людей, которые там на вечернем отделении учились, то есть кто меня сильно старше, а там мои все равно как сокурсники считаются, все равно не зря. Человек, неважно, математикой он занимался, инженерное образование он был, в бизнесе он был. Если человек вот это, все свои какие-то навыки потом ставит на службу Христу, более того, я знаю, там даже батюшек деревенских, которые служат в Москве, они берут какие-то домашние продукты в московских условиях, умудряются делать, и как-то у них это на приходе есть, и это тоже создает какой-то домашний уют, и вот вроде кажется, ну где это, зачем московскому священнику, как ему деревенское детство может пригодиться. Если все, что вот ты в своей жизни приложил какие-то усилия, это выучил, и обращаешь и говоришь, Господи, возьми и примени, Господь обязательно даст тебе применить. Возможно, отнюдь не так, как ты ожидаешь. Поэтому обязательно, обязательно не... Потому что порой бывает такой соблазн, лукаво нас соблазняет. Все, ты христианин, ты великий молитвенник, все остальное неважно. Там на работе можешь работать спустя рукава, главное после работы там пойти на пассию сходить, послушать акафист страстям Христовым или Христа воскресшего, наоборот, прославить. Что вот отвлекись. Нет, нет. Все, что нам знания, навыки, способности, это ставим на службу Богу. И тогда действительно мы сможем уже честно обратиться к старцу Нектарию, попросить его святых молитв, и он увидит, что мы хоть чем-то на него немножко похожи, нам обязательно поможет.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую неделю. До новых встреч. Христос воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Седмица на радио «Вера».